Добрый день, господа. Это Юлия Латынина, это Станислав Белковский, дежурный по эпохе. Доброй эпохи, господа. Привет, Стас.
Привет, Юлия, всем доброй эпохи.
А не забывайте на нашу добрую эпоху или не очень добрую подписываться, делиться ссылками, ставить лайки, подписываться на мой канал, задавать вопросы. Что до своего канала, то Стас отрекламирует его сам.
Ну, главное, что со мной происходит, это продолжение публикации художественного романа «Синопсис». Сейчас будет сиквел истории, который назывался «Отцы и дети» или «Пропавший без вести», а называется «Крестовый поход детей». Это происходит в издании «Репаблик», но все это легко обнаружить с помощью телеграм-канала «Белковский» и YouTube-канала «Белковский», на которые призываю подписываться. Большое всем спасибо.
А, естественно, первый вопрос, который я не могу тебе задать, это впечатляюще открылся российско-азербайджанский фронт. И напоминаю нашим слушателям, что сначала задержали в Екатеринбурге каких-то бандитов, которых, кстати, обвиняли в убийстве азербайджанцев же. Но, правда, два человека при этом скончалось, причем сказали, что умерли от сердечного приступа. Сейчас их адвокаты раз говорят, что они были просто жутко избиты, и на них чудовищные повреждения. А в ответ сначала задержали двух людей спутника, а потом задержали вот только что, совсем недавно, людей, которых представили как членов российской мафии, и я подумала, что почему бы нет. Но вот сейчас важная история идентифицировали этих людей, которых задерживали довольно демонстративно и прямо вот в рамках баш на баш. Одного из них идентифицировали как Антона Драчева, айтишника, выпускника ВШЭ Дрезденского университета, работавшего в хедж-фонде и основателя стартапа Аэро. А другой это 30-летний выпускник Петербургского университета ИТМО Дмитрий Безуглый, программист, фронтенд-разработчик, IT-стартапер. Что происходит?
Ну,
Чем
эти
кончится?
противоречия назревали давно, еще с того момента, как сбили в конце прошлого года самолет авиакомпании «Азал», как мы помним, где-то в небе над Чечней. Уже тогда Баку достаточно жестко требовал от РФ не только извинений, но и расследований всей этой истории до конца. Причем было видно, что спускать на тормозах эту историю президент Азербайджана Ильхам Алиев почему-то очень не хочет. Ну, то есть он не демонстрировал какого-то компромиссного подхода априори к этой истории. А сейчас продолжение. И, конечно, можно предположить, что оно не сводится исключительно к сюжету с азербайджанской этнической ОПГ в Екатеринбурге. Хотя, безусловно, это может и, вероятно, должно затрагивать президента Азербайджана. Но, возможно, что-то этим ситуация не исчерпывается. Здесь может быть несколько уровней постижения. Ну, во-первых, недавно, как мы знаем, закончилась война в Иране. С Ираном, где РФ и Азербайджан занимали прямо противоположные стороны. Ну, РФ, по большому счету, не занимал никакой стороны, а пыталась отсидеться и отлежаться, что, в общем, более-менее удалось, но не без последствий. Поскольку, в общем, у Ирана осадок неприятный остался, и в результате дружественной, связанной с Российской Федерацией, стратегическим соглашением о партнерстве Иран отказался от российских военных самолетов, предпочтя им китайские, более дешевые и более современные. А Азербайджан тут явно был на другой стороне, поскольку уже N лет он является стратегическим партнером, безо всяких там соглашений, но, безусловно, де-факто и гораздо глубже, чем РФ и Иран, Израиля. Собственно, территория Азербайджана активно использовалась Израилем на протяжении ряда лет для осуществления разведывательной деятельности в отношении Ирана. Воздушное пространство Азербайджана для атак на Иран вот сейчас непосредственно в ходе 12-дневной войны. Ну и Израиль в долгу не остался. Во время двухчастной азербайджано-армянской войны, Карабахской войны 2020-2023 годов, Израиль сыграл большую роль в наведении турецких беспилотников, вообще всяческом содействии разведывательном и технологическом Азербайджану. Из-за чего серьезно испортились отношения Израиля и Армении. Армения даже признала палестинское государство, но деваться было некуда. Тут партнерство Азербайджана и Израиля неуклонно растет и ширится, как говорили в советские времена, даже несмотря на то, что главный и вроде как старший партнер Азербайджана Турция находится с Израилем в состоянии глубокой и жестокой риторической конфронтации. Впрочем, эта конфронтация почти не выходит за рамки риторической. Безусловно, Реджеп Таип Эрдоган там обзывается на Биби Нетаньяху всякими последними словами типа Гитлера. Но, опять же, воздушное пространство весьма дружественной Турции и Сирии при новом режиме было тоже абсолютно открыто для путешествий израильских боевых самолетов в Иран и обратно, что еще раз говорит, что, еще раз подчеркиваю, что на самом деле Реджеп Таип Эрдоган в этой войне занимал скорее произраильскую, как это не смешно, а не и антииранскую позицию, как просто в более латентной форме, а Азербайджан в более открытой. То есть РФ и Азербайджан оказались здесь по разные стороны баррикад, причем не сегодня, а уже достаточно давно. И уж 7 октября 2023 года точно. У меня нет никакой фактуры, которая свидетельствовала бы, что иранская война прямо стала катализатором нынешнего российско-азербайджанского обострения. Я просто говорю, где в принципе сталкиваются интересы двух стран. Наконец, в последние недели было много слухов, еще задолго до того, как, не так давно, но задолго до этой истории того, как всплыла на поверхность истории в Екатеринбурге, что Кремль хочет в очередной раз отобрать Лукойл у его ключевых бенефициаров во главе с человеком азербайджанского, как мы знаем, происхождения, Вагитом Юсуфовичем Аликперовым. Роснефть давно посягала на Лукойл, но всегда считал, что есть некая понятийная договоренность о том, что Лукойл не достанется никому, останется у тех, у кого он и есть. Но вот очередное обострение на тему, не забрать ли Лукойл, а сейчас же идет череда изъятий всякой собственности, и крупной, и не очень крупной, но под предлогом интересов национальной безопасности, все это очень быстренько, буквально за один день, современный российский суд, самый справедливый суд в мире, может отобрать у законных владельцев и передать тем владельцам, на которых укажет Кремль. И вот тоже это совпадение. Опять же, у меня нет доказательств того, что Баку как-то реагировал на эту ситуацию впрямую. Но совпадение, как говорит известный кремлевский пропагандист Дмитрий Киселев, возможно. А возможно и нет. Но из всего этого мы извлекаем один значительный урок. Вот независимо от того, все эти подробности, они имеют отношение к делу или нет. Оставим их журналистам-расследователям, к числу которых я, безусловно, не отношусь. Дело в том, что ведь еще до того, как сильно затроллить Российскую Федерацию, Азербайджан очень сильно троллил Францию. И троллил с имиджевой точки зрения достаточно успешно. Я не хочу сказать, что он чего-то добился такого функционального и предметного в рамках этого троллинга, но Азербайджан в открытую поддерживал сепаратистские движения в разных регионах Франции, на заморских территориях типа Новой Каледонии и не очень заморских типа Корсики. Это не скрывалось. Конгрессы этих движений проходили прямо в Баку. То есть тем самым Азербайджан давал понять, что, и он дает понять это и сегодня, что действительно старого мира больше нет. Вот в последние там, лет уже 25 в Кремле и вокруг него принято рассуждать о том, что мир движется в направлении многополярности. Что вот
Ну
закончился.
вот она многополярность.
Нет, это совершенно не многополярность, а качественно иное. Вот сейчас я об этом скажу, на мой взгляд. Что был когда-то биполярный мир, после крушения Советского Союза он стал однополярным во главе с США, так оно и было. Потом во многом всего объективного хода исторического процесса, но и из-за ошибок США, а всякие ошибки человека или корпорации, страны, любого субъекта, они есть механизм оформления неумолимого хода истории, ничего другого. Он стал распадаться и фрагментироваться, и в итоге, что такое многополярный мир? Это иерархический мир, да, в котором есть несколько полюсов влияния, и под контролем каждого из полюсов влияния находится некоторое количество стран, чаще всего примыкающих к этому полюсу географически или связанных с ним как-то еще. Азербайджан показывает, что никакого многополярного мира как раз нет, что есть бесполярный сетевой мир. Если существует государство, пусть не очень большое, но в экономическом и военном планах самодостаточное, то оно может показать кузькину мать кому угодно. И вчерашней имперской метрополии в виде России, и одной из ключевых стран Евросоюза Франции, и ничего ему за это не будет. Это не многополярный мир, потому что многополярность предполагала бы, что, например, РФ приобретает статус вновь некого консолидирующего центра и источника эксклюзивного влияния на пространстве бывшей Российско-Советской империи. Однако Азербайджан показывает ровно обратное. Да и многие другие процессы на этом пространстве показывают ровно обратное, что, в общем, ну, попытка вовлечь Украину в прижатие к любящей груди окончилась войной, которая по длительности скоро сравняется с Великой Отечественной. Согласимся, что 24 февраля 2022 года вряд ли кто-нибудь предположил бы, что это будет так, и в которой РФ увязла, независимо от того, что сейчас она владеет инициативой на фронтах, да, сейчас ситуация вроде как развивается в ее пользу, но это не, отнюдь не, во-первых, пока не победа, и уж тем более не блистательная. А единственная по-настоящему зависимая от РФ постсоветское государство Беларусь спит и видит, как бы в лице, вот в лице, вернее, ее лидера Лукашенко, как бы выскочить из этой зависимости. А то он в Пекин съездит и подчеркивает вместе со своим сыном, и даже организует свидание сына с дочерью председателя Си, подчеркнув тем самым, что помимо Москвы есть еще и Пекин, а это гораздо главнее. То, значит, выпускает политзаключенных и передает их спецпосланнику Дональда Трампа Киту Келлогу, показывая, что вот как он сидел долгие годы на российском и западном стульях одновременно. Да, он такой возможности лишился после разгрома революции 2020 года, но ничто не мешает ему попытаться так сделать вновь, и он готов пойти на некоторые уступки. И, конечно, зависимость его от Путина велика, но она его совершенно не радует. А все-таки полюс влияния не означает, что ты должен держать какие-то окружающие тебя страны на стальном поводке и бить их железным прутом, как только они начинают скулить. Это означает, что они как-то сами заинтересованы в том, чтобы быть в орбите твоего влияния. А если они совершенно в этом не заинтересованы, то это никакой не полюс, и тем самым немного полярный мир. Это именно бесполярный сетевой мир, где кто смел, тот и съел. Вот это вот как бы философия этой истории конфликта России с Азербайджаном по большому счету про это, но она еще про что-то менее существенное, может быть, но важное. Дело в том, что в России, безусловно, есть мощное азербайджанское лобби, завязанное не в последнюю очередь на однокурсника Владимира Ильича Путина, Ильгама Рагимова. Они учились с ним в одной группе на юридическом факультете Ленинградского госуниверситета имени Жданова и как-то, судя по отзывам очевидцев, были особенно близки. Даже, так сказать, ночевали друг у друга. То Рагимов в квартирке Путиных, то Путин даже у Рагимова в общежитии. И вот, так сказать, с ними еще дружил третьим Александр Иванович Бастрыкин, нынешний председатель Следственного комитета, который был старостой группы, и поэтому с незапамятных времен он носит прозвище «староста», которое за ним и сохраняется. Ну, не только. Там есть тот же Вагит Юсуф Чуликперов, уже упомянутый, часть этого лобби, все многочисленные там строители типа Года Нисанова и Зараха Илиева, который является крупнейшим по доходам рантье в Европе, если мне память не изменяет, по официальной статистике, за счет огромного количества недвижимости, которое они понастроили и сдают в аренду в Москве. И я думаю, что механизмы взаимодействия азербайджанского лобби с российской властью президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву хорошо известны. Они не вызывают уважения к российским элитам. А там, где нет уважения, там и не может быть отношения полюс-объект влияния, субъект-объект влияния. И по некоторым данным, а мне приходилось общаться просто с некоторыми людьми, в свою очередь, имевшие возможность общаться с азербайджанским президентом, это было в прежние времена, не в последние годы, но ничего особенно качественно не изменилось, я думаю, и мне давали понять, что президент Азербайджана не то чтобы трепещет и при упоминании имени Путина, или что он с каким-то особым, так сказать, с благоговением относится к Кремлю. Нет, совершенно нет. Скорее, он так смотрел сверху вниз. А уж после победоносной Карабахской войны, то тем более. Еще раз, кстати, еще раз, эта война обозначила важную проблему современного мира. Вот в последнее время все чаще и чаще приходится отвечать на вопрос, а правда ли, что наступили времена, когда больше нет международного права, а теперь действует право силы? Во-первых, я не помню ни одного времени, как бы не действовало право силы. А во-вторых, в том числе времена моего детства, юности, а также времена, которых я не застал, например, когда Советский Союз вводил войска в Венгрию и Чехословакию, а США воевали во Вьетнаме и так далее. Но само международное право – это огромное минное поле. Потому что, ну вот, признали Карабах частью Азербайджана. И что это можно противопоставить? Что вот весь мир с его огромными ресурсами мог противопоставить совершенно легальному и легитимному с точки зрения международного права обретению Азербайджаном контроля над Карабахом? Ничего. А если завтра Китай вторгнется на Тайвань? Можно сколько угодно долго рассуждать о военно-технических проблемах такого проекта, но я не военный эксперт. Но если вторгнется, на чьей стороне международное право? Ну, на стороне Китая. Что же скажет все прогрессивное человечество в ответ? Да ничего не скажет, сказать будет нечего. Да? Поэтому само по себе международное право есть категория очень сомнительная, и поэтому основание для его попрания заложено в нем самом, поскольку оно фактически фиксирует огромное количество ситуаций, где формальное не соответствует фактическому. А когда, неважно, в судьбе ли государств, народов или отдельных людей формально они соответствуют фактическому, то по некоторым неявным законам физики и истории это, значит, фактическое стремится к формализации, а формальное к фактизации. То есть, вот, коль скоро мы вошли в эпоху, поскольку сейчас происходит смена эпохи, значит, период размораживания замороженных конфликтов, то так оно и будет. И можно сколько угодно рассуждать там, что вот, в незапамятном году были приняты решения о чем-нибудь, там, о соединении Кипра или чем-то еще, это не будет. Это будет то, что на самом деле. И в этом, так сказать, будет формализация того, что на самом деле. В случае Азербайджана, кажется, было не так, была не формализация того, что на самом деле. Было ровно наоборот. Всех армян взяли, более 100 тысяч человек, и выселили с земли, где они жили, так сказать, тысячелетиями. Да? Надо сказать, что очень пикантный обращает на себя внимание пропаганда в азербайджанских медиа на сегодняшний день. Отдельно доставляет. Я прошу прощения за этот вульгаризм. Потому что там что говорят? Ну, во-первых, режим, кровавый режим Владимира Ивановича Путина в открытую совершенно, в официальных азербайджанских медиа, не в каких-то маргинальных, а в самых, что на есть, мейнстримных и подконтрольных государству, сравнивают с Гитлером 30, с Германией 30-х годов и Советским Союзом 1937 года. Во-вторых, естественно, утверждается, ну, там приводится, как всегда в таких случаях, фантасмагорические пропагандистские утверждения, типа того, что в Советском Союзе русские считались высшей расой, разумеется, это не так. Русские были одним из самых угнетаемых народов Советского Союза, на мой взгляд. Вот, и так далее. И что вот как типа Сталин создал проблему Карабаха, вот теперь Россия потом ей пользовалась, когда Азербайджан ее решил, то, значит, Россия не может успокоиться. Видимо, поэтому ли в Екатеринбурге арестовывают каких-то азербайджанских бандитов. Я, естественно, отнюдь не одобряю примененного к ним насилия, но согласен, что эта ситуация несколько разнопорядковая. Единственное, с чем можно согласиться, с тем, что Сталин таки создал проблему Карабаха, да, потому что это было вроде как боевой инициативой в 1921 году передать Нагорный Карабах, населенный армянами, в состав Азербайджанской ССР, в связи с чем эта проблема и возникла. И которого, да, надо признать, Ильхам Алиев блистательно решил военные силы, выселив огромное количество коренных жителей, значит, неизвестно куда. Ну, неизвестно куда в Армению, но с точки зрения Азербайджана неизвестно куда. Вот, ну вот, мне кажется, как отдельные фрагменты здесь заслуживают внимания, так и общая философия вопроса. Что вы... И война на украинских фронтах, на мой взгляд, не прибавила Российской Федерации авторитета на пространстве бывшей империи, а скорее наоборот. Этот вывод, который мы тоже можем сегодня сделать.
Ну, слушай, коль скоро ты сказал насчет того, что вот в международном праве формально не соответствует фактическому, будет формализация того, что на деле, я не могу тебя не спросить коварный вопрос, который напрашивается. Даже не будем говорить обо всех аннексированных Россией землях Украины. Вот есть Крым, который формально принадлежит Украине, который сейчас фактически принадлежит России, и в котором, ну, даже официально Михаил Подоляк сказал, что типа вот, как же он там выразился, что все, кто одобрил аннексию, ну, то есть это миллиона полтора человек, пусть покидают Крым, тогда туда зайдет Украина. Соответственно, ну, с той точки зрения, что будет происходить в перспективе с Крымом? Ну, собственно, и с другими аннексированными Россией землями.
Ну, это зависит от результатов войны и в чем они будут выражаться, поскольку любой результат войны является, безусловно, источником легитимности. Легитимность – это еще не легальность, разумеется, это совершенно разные вещи. Легитимность – это оценка в общественном мнении, а легальность – это юридическая процедура признания. Ну, здесь Юлия Борисовна Навальная попала под раздачу, да, за то, что она сказала всего лишь то, что есть. Что
А
Крым...
зачем, собственно, что вообще, извини, что людей укусило? Российские войска там до Днепропетровской области доходят, суммы наступления, Жишув, база американская, прекратила действовать и снабжать, соответственно, украинскую армию. Тут вдруг возникают гигантские вопросы, прям такой взрыв, пардон, пуканов. Давайте обсудим, что там бедная Навальная сказала про Крым. Но как-то мне кажется, это не первоочередная задача украинской пропаганды.
Ну,
Или
во время...
наоборот, отвлечь от того, что
ну,
происходит.
я еще раз напоминаю свой любимый тезис о том, что как гражданин Российской Федерации я морально ограничен обсуждать украинские, внутриукраинские вопросы. Во-вторых, ну, я же не сторож брата моего, я не могу обсуждать, какие приоритеты украинской пропаганды. Эти приоритеты определяет сама украинская пропаганда, и она сама должна, и политическое руководство Украины может и должно оценивать, эффективна она или нет. Увеличила она, я сейчас очень обтекаемо скажу, количество друзей Украины за эти годы или уменьшила? Я имею в виду не каких-то там мелких друзей, которые симпатизировали Украине всю жизнь, а таких крупные политические фигуры, от мнения которых многое зависит, типа Илона Маска. Мне кажется, что его удалось очень сильно напугать украинской пропагандой, и, будучи другом Украины в 2022 году, он почему-то потом перестал им быть. Ну и так далее. Поэтому, может быть, там не все. Но, разумеется, мы не должны забывать о том, что, опять же, возвращаемся к теме, что, чем отличается война от мира. И когда наступает мир? Мы это затрагивали в прошлый раз, но я повторюсь. Да и, наверное, и в прежние разы затрагивали. Тем, что мир – это нарратив, это не просто подписанные бумаги. Да? Это ситуация, когда все стороны, например, как современные Франция и Германия, для которых, которые представить себе не могут, что они собираются воевать друг с другом, и не стоит вопрос о том, чьи Эльзасы и Лотарингия. Этому, кстати, к тому, что этот вопрос так не стоит, способствовала не только военная реальность Второй мировой войны и послевоенный период, и план Маршалла, но и Евросоюз, который, устранив европейские границы, снизил остроту вопроса о контроле над теми или иными территориями. Поэтому Нобелевскую премию мира свой Евросоюз получил заслуженно. Хотя в момент, когда ее присудили, ему это выглядело несколько экстравагантно. Так и здесь. Ясно, что война всегда ведет к расчеловечиванию воюющих сторон, и что это расчеловечивание прекратится только в следующем поколении, то есть как произойдет смена поколений, придет новое поколение, которое будет готово к новому нарративу. Естественно, нынешние поколения по обе стороны линии фронта никакому компромиссному нарративу не готовы. Это объективная реальность, данная нам в ощущении. Такова логика войны, к сожалению. Когда идет война, ты, так сказать, вот, если ты участник войны, ты не можешь смотреть на нее одновременно со стороны и подняться над схваткой.
Гомеру и в средние века это удавалось, но давай не будем залезать в историю. А тебе я хочу спросить о двух важных. Ты уже упоминал одного американского миллиардера и визионера Илона Маска. Есть другой, Питер Тиль, который только что дал большое программное интервью «Нью-Йорк Таймс». С какого начнем?
Ну, в «Нью-Йорк Таймс» он вышел в изложении, это подкаст, я забыл,
Да.
как он называется, это такой достаточно известный подкаст, ладно, сейчас,
Роздута.
да, значит, ну, это просто примечательно, поскольку Питер Тиль гораздо менее публичная фигура, чем Илон Маск, а влияние его и интеллектуальное, и политическое в современной Америке едва ли сильно меньше, чем у Илона Маска. Он много к чему причастен, в частности, к культивированию фигур типа Джей Ди Венса, которого, собственно, он профинансировал, выдвинул сначала в сенатора от Огайо, а затем с помощью сына Трампа Эрика его, так сказать, свел с Трампом-старшим, при том, что еще несколько лет назад Джей Ди Венс, на чем свет стоит, костерил Трампа, говорил, что это фашист. Соответственно, Трамп вспомнил об этом, когда сын его привел, но они помирились. И помирились до такой степени, что Джей Ди Венс стал кандидатом вице-президента при Трампе, что можно было считать и остается весьма сильным выбором, потому что именно такой вот представитель, да, он же автор книги «Hillbilly Elegy», вот, так сказать, такой представитель американского ржавого пояса классический, да еще и католик, для Трампа был оптимален в этом тандеме. Сейчас, кстати, среди всех трампистских, не назову их республиканскими, это не совсем точно, кандидатов в президенты, Венс лидирует с огромным отрывом от остальных, включая куда более опытного и системного политика Марко Рубио, госсекретаря. И вот Питер Тиль, да, он внес большой вклад в Трампа, и поэтому было интересно посмотреть, что он скажет. Я бы не сказал, что он сказал что-то сенсационное, нет, ничего такого, из-за чего нужно было бы радостно подбрасывать в воздух чепчики или, наоборот, посыпать голову пеплом, там нет. Но там все-таки есть примечательные соображения. Первое, потому что совпадает с мыслями ничтожного меня на эту тему, где Тиль говорит, что позитивная программа Трампа не имеет значения. Имеет значение, что он просто вскрывает неправду прежнего мира. Вот почему его нужно было поддерживать. То есть он акцентирует, то есть, может быть, Трамп и плохой президент, грубо говоря. Важно, что именно он, так сказать, смог разоблачить всю несостоятельность правящего истеблишмента и его лицемерие. Именно поэтому уже его стоило поддерживать. Дальше вот этот подкаст Тили еще раз показывает, насколько идеологические, политические, всякие прочие соображения, когда ты внимательно читаешь, и дословно то, что говорится, и тем более между строк, но между строк и не обязательно, потому что дословно, как правило, говорится гораздо больше, чем мы готовы принять и поверить. То есть мы мало обращаем на это внимание, уступают место соображениям чисто личностным, внутренним переживаниям человека, которые изливаются и даже часто не вуалируются идеологическими и политическими соображениями, хотя иногда это следовало бы делать. Очень видно, что Питер Тиль озабочен темой собственного старения и тем, что успехи медицины и программ борьбы со старением не так велики, как ему бы хотелось. В том числе он связывает это с избыточным регулированием, возможно. То есть, что регулирование должно уменьшиться, а риски, которые человечество на себя должно возложить в связи с этим, возрасти. А дальше...
Идет об отставании, заторможении Запада, отставание Запада, что как бы.
Это сейчас недавно опубликованные данные, их можно найти с помощью телеграм-канала Белковский, если это будет принципиально. Там цифры, которых я не помню, разумеется, потому что голова не резиновая, в отличие от Москвы. Что все-таки в области искусственного интеллекта Америка существенно превосходит всех вместе взятых, включая Китай. Все, я думаю, что отставание Запада не такое уж катастрофическое. Дальше идет несколько спорных тезисов, в которых я выступил с Питером Тилем в полемику. Я думаю, что эта полемика не моя, естественно, с Питером Тилем, а разных лагерей, один из которых Питер Тиль, а другой носитель других взглядов. В ближайшее время будет важной частью повестки дня на тему, куда идет мир. Никто просто, никакие политики борются друг с другом. И сила, именно об основных глобальных трендах. Например, Питер Тиль говорит, что он не возлагает больших надежд на искусственный интеллект, поскольку, дескать, ну, искусственный интеллект добавит к экономическому росту на 1% в год. Может, он добавит 1% в год, но это совершенно не отражает влияние искусственного интеллекта на нашу жизнь. Потому что основные миссии искусственного интеллекта не связаны с экономическим ростом. Они связаны, во-первых, с тем, чтобы избавить человека и человечество от бремени обязательного технического труда. Это огромная вещь. А во-вторых, чтобы стимулировать интеллектуальное смирение человека. Да? Потому что, начиная с эпохи просвещения, человечество обуреваемо так называемым синдромом Франкенштейна. Это он так называется в честь, как мы знаем, Виктора Франкенштейна, главного героя романа Мэри Шелли «Франкенштейн» или «Современный Прометей». Потому что, отказавшись от Бога в эпоху Просвещения, человечество очень начало бояться собственного творения, собственных творений. Да? Опасаясь, что вот это собственное творение сделает с человеком то же, что человек сделал с Богом. То есть свергнет с престола. Вот первое большое произведение на эту тему как раз Франкенштейна. Дальше идет все, там все роботы, инопланетяне, планеты обезьян, все. С искусственным интеллектом сейчас происходит то же самое. Возник какой-то дикий страх перед искусственным интеллектом, совершенно необоснованный. Но это проявление все того же синдрома Франкенштейна. И если исходить из того, что приоритетом человечества является не экономический рост, а гармония, то с точки зрения гармонизации человечества искусственный интеллект может сыграть огромную позитивную роль, и поэтому, безусловно, он заслуживает отдельного внимания и, конечно, дерегулирования, в связи с чем победа Трампа была очень важна. Потому что если вы победили его оппоненты, то ключевым был бы вопрос не развития, а регулирования искусственного интеллекта. Я думаю, что к этому придет сейчас и Европа, к дерегулированию искусственного интеллекта, просто потому что в противном случае ей не удастся эффективно подготовиться к войне с РФ. Опять же, будет война с РФ, не будет война с РФ, этого мы не знаем, но решение готовиться к ней принято, а значит, искусственный интеллект здесь приобретает совершенно особую роль, в том числе для направления дронов и всякой прочей военной техники, всего прочего. Второй спорный тезис Питера Тиля, который тоже станет предметом полемики в ближайшее время между разными идейными лагерями, это утверждение, что между 2025 и 2085 годом нет никакой принципиальной разницы. И эта разница гораздо меньше, чем на аналогичных отрезках предшествующей эпохи. Ну, как раз свидетель именно этого исторического периода, я как раз пошел работать в 1985 году, я бы поставил это под большое сомнение. На мой взгляд, разница огромна за эти 40 лет. И Вот Питер Тиль ставит вопрос, живут ли нынешние зумеры лучше бумеров образца 1985 года. Смотря, что мы имеем в виду под лучше. То есть, может быть, расчет бумеров 1985 года, вот, даже в поп-культуре, например, ну, тогда, значит, в 1985 году я впервые поехал в Восточную Германию, в ГДР, был мой первый выезд за границу. И там главным активом ГДР в то время, уже на фоне близящегося краха, была поп-группа Modern Talking. Этот Modern Talking был потому важен, что это был огромный успех германской, не германской демократической, конечно, а ФРГ, Западной Германии, но успех Германии и немецкого народа на рынке поп-музыки. Это была англоязычная группа, не немецкоязычная, как мы многие из нас помнят, возможно, поскольку это было очень популярно в Советском Союзе тех времен или чуть позже. И тем самым Германия показала, что вот в том мире, где абсолютно доминируют проклятые англосаксы по терминологии современного Кремля, надо сказать, там вот немцы по-английски могут прекрасно, значит, тоже занять определенную нишу. И вот этот Modern Talking давал определенные образцы. Да, вот там какой-нибудь мега-хит Modern Talking типа Geronimo's Cadillac. Да? Cadillac, Geronimo. Вот это, так сказать, и все эти в клипах Modern Talking были мечты бумера тогдашнего. Да? Вот, так сказать, квартира, машина и дача. А зумер об этом уже не мечтает. Он не мечтает, так сказать, несчастлив ли он, потому что он об этом мечтает? Нет, просто сменились приоритеты, так сказать, сменилась философия потребления. Если тогда, в общем, так сказать, на фоне распада этого биполярного мира и советского тоталитаризма вдруг неожиданно выяснилось, что лишнее важнее необходимого, и это мы очень застали в 90-е годы наши, да и впоследствии тоже, это не угасло в нашей стране, когда, так сказать, человек покупал обязательно Мерседес 600-й, вошедшие в анекдоты, а потом у него не было денег, чтобы заправить этот 600-й Мерседес. Но 600-й Мерседес ему был нужен обязательно. Потому что ты не человек, если у тебя нет 600-го Мерседес. То мне кажется, что современные поколения так не мыслят вообще. Им не нужен не то, что 600-й Мерседес, а автомобиль в принципе не нужен. Потому что, во-первых, некуда на нем ездить. Нет, есть. Ты в основном сидишь в интернете, правда? А если выходишь с друзьями выпить пиво, и, кстати, потребление алкоголя в современных молодых поколениях значительно-значительно ниже, чем было в те старые времена.
И секса,
Да, и секса тоже, безусловно.
и преступлений.
Да, конечно, и гуманизация происходит, да? Если ты выходишь выпить пиво, то тебе не нужно ехать туда на машине. Хотя бы потому, что никто этого не оценит. Да? Скорее, это будет предметом иронических замечаний. По принципу, наши люди в Бушино на такси не ездят, как говорилось в фильме «Бриллиантовая рука». Да, поэтому, но мне кажется, что Питер Тиль здесь не вполне. Он действительно считает, что вот переход от демонстративного потребления по Торстену Веблейну, то есть когда лишнее важнее необходимого, к необходимому важнее лишнего, что это ухудшение. Нет, не ухудшение. Это смена эпох, которая, то есть, на мой взгляд, это улучшение. Я бы сам с удовольствием оказался в этой нише и тоже пытаюсь, хоть и не молод, но соответствовать скорее стандартам этих новых поколений. Вот, так что идейная полемика продолжится, и Питер Тиль будет играть немалую роль. Гораздо более значительную, чем официальные статусные политики, у которых просто нет времени, а также и политической возможности концентрироваться на главном. Они все-таки в основном растворяются во второстепенном и в мелочах.
Ну вот от Питера Тиля к другому основателю PayPal. Я напомню, что Питер Тиль основатель PayPal и Palantir, и это человек, который поддерживал Дональда Трампа и Джей Ди Венса. И вот Илон Маск, у него вторая серия. Он опять тут тоже расчехался по поводу Билля, который пытается Трамп принять, и по поводу государственного долга США. И надо сказать, что я как-то не очень ожидала этой второй серии. Но Трамп тоже ему ответил, сказал, что типа лишат субсидий, перестанут платить за Теслы и за запуски, и вообще пусть валят обратно в свою Южную Африку. Это, конечно, я тебе скажу, что первая серия это еще было вот один раз по пословице «не тарантас», а второй раз мне как-то это ужасно не понравилось с обеих сторон. То есть Там что-то, видимо, действительно сильно засело. И напомню самое главное, извини, что я такой долгий вопрос задаю. Там Илон Маск сказал, что на следующий день после того, как этот биль будет принят, он будет создавать американскую партию, что, конечно, означает, что республиканская партия расколется ровно надво, дальше победят, как бы это сказать, дальше победит Захран Мамдани на условных выборах президента США. Условный Захран.
Захранность. Значит, хорошее существительное. На мой взгляд, у этого обострения нового был определенный триггер. И, как ни странно, он связан со свадьбой Джеффа Безоса в Венеции. Тут сейчас было большое обсуждаемое светское событие. Сейчас я объясню,
Я
почему.
думал, ты знаешь, чего Илон опять покурил, потому что, извини, я вовсе ему, что называется, не бегаю это, но у меня такое впечатление.
Ну, он, надо сказать, что ничего сверхъестественного, ничего того, что он не говорил прежде, не прозвучало. То есть не было личных выпадов, оскорблений. Про партию Америка он уже говорил. Я не считал бы это расколом республиканской партии отнюдь, потому что республиканской партии в старом виде, то есть Great Old Party, не существует. Это просто она захвачена Трампом и стала трампистской партией. Собственно, и демократическая партия переживает период полураспада. Поэтому это как, ну, собственно, о чем мы говорили давно и о чем, ну, что сейчас в открытую заявляет Маск, что просто прежняя двухпартийная система уходит в прошлое. Да, поэтому тут всякие разные фрагменты и республиканской, и прежней демократической партии, все могут быть элементами для строительства новых политических структур этой новой политической реальности. Захан
Если
Мамдани.
правые расколются, а левые не расколются, то выиграют левые, кстати, как это мы видели, ну, немножко в другом видео во
Я за
Франции
противник разделения на правых и левых.
и
Есть
в Великобритании.
антиэстаблишментарные элементы. То есть господин Махдани в Нью-Йорке это такой же антиэстаблишментарный, по модулю такой же антиэстаблишментарный элемент, как Трамп, только с другой стороны. В этом секрет его успеха. Что он против правящего истеблишмента, да, поэтому он уделал бывшего губернатора Эндрю Куома на демократических праймерис, который как раз все титульные и статусные ценности истеблишмента воплощал в полном объеме. Да? Но сейчас последний шанс не пустить господина Мардани в мэры этого объединиться вокруг Эрика Адамса, приостановившего свое членство в Демократической партии, и которому трампистская генпрокуратура закрыла уголовные дела. Ну, посмотрим, как оно дальше пойдет. В любом случае, это тот же самый сюжет. Это антиэстаблишментарный тренд против истеблишмента. То есть ничего качественного нового здесь не
Не
придет.
можно, я просто на секундочку вмешаюсь. У меня просто последнее время очень одна печальная мысль занимает. Я вдруг поняла, какая моя фундаментальная претензия к демократии, точнее, к толпе, ну, когда начинает толпа голосовать. Дело в том, что у толпы принципиально отсутствует такой орган, как мозг, который связан с долгосрочным планированием. То есть толпа, в принципе, живет на эмоциях, и, ну, бесполезно к толпе обращаться с какими-то рациональными призывами, потому что это будет воспринято, как будто ты тут не то, что фашист, не то, что вообще не то, что такое говоришь. И, соответственно, демократические правительства по определению, ну, когда демократия полностью разовьется, я имею в виду всеобщее избирательное право, то есть, ну, как бы нечем думать, да, вот другая биологическая форма существования. У человека есть мозг, и довольно-таки сложная когнитивная система познания мира. А у обезьяны, но при всех достоинствах обезьяны гораздо проще. Вот демократия это в конце концов объединение
Проще не
обезьян.
значит хуже, и я по-прежнему сторонник всеобщего избирательного права, которое привело к власти твоего любимого Трампа. Если бы его не было, то он не был бы
И
президентом.
Нетаньяху бывают исключения.
Нет, всех с разных, просто одни политики, пришедшие таким образом к власти, тебе нравятся, другие нет. Но это не значит, что механизм для всех один. И просто сейчас это меняется во времени. Сейчас антиэстаблишментарный тренд, когда бывает наоборот. И в любом случае, это все, так сказать, главный смысл демократии это в усреднении по Аристотелю и Гауссу, и никакого лучшего механизма нет. Тем более нынешняя полемика Трампа с Маском хороша еще и тем, что неожиданно Трамп напомнил Маску и всем остальным, хотя этого и не хотел, возможно, что если голосовать должны те, кто получает от государства меньше, чем ему отдает, то Маск голосовать не должен. Да, потому что выясняется, что, оказывается, многие состоятельные люди очень-то хорошо нажились на налогоплательщиках как раз. То есть получили от налогоплательщиков больше, чем заплатили налогов сами. Это нормально, я в этом ничего плохого не вижу, поскольку как сторонник всеобщего избирательного права, я не считаю, что есть какие-то эффективные цензы, которые сработали бы лучше, чем это усреднение. Этот ценз невозможно придумать. Он все равно заведет, так сказать, куда-нибудь. Тем более, я помню прекрасно это рассуждение стандартное российских системных либералов 90-е годы о том, что всеобщее избирательное право приведет Россию к красно-коричневой диктатуре. Но оно, так сказать, его отсутствие практически привело к той диктатуре, которая сегодня есть, но, значит, привело и привело. То есть в этом смысле системные либералы получили то, чего хотели, безо всякого де-факто всеобщего избирательного права. Возвращаемся к конфликту Трампа с Маском. Вот свадьба Джеффа Безоса в Венеции, чем она примечательна, помимо того, что она в итоге, ну, все это обсуждалось, как выдержит ли Венеция эту свадьбу. С Венецией не случилось ничего, поскольку это было яркое мероприятие, но далеко не выдающееся в многосотлетней венецианской истории. Это отрицательно сказалось на репутации Джеффа Безоса. И даже Элтон Джон и Леди Гага отказались там выступать, несмотря на
К
предложенные.
вопросу, кстати, о демонстративном
Да,
потреблении.
административном
Если
потреблении,
честно, я
конечно.
просто на это смотрела и думала, господи, слушайте, ну, мне совершенно не жалко, когда человек тратит любые деньги, если они его собственные. Просто, господи, неужели человек действительно это вштыривает? Ты же Джефф Безос, ты можешь на эти деньги, я не знаю, вакцину от рака создать. Да неважно, взять их и просто сжечь тоже
Ну, в общем,
будет
он сам
можно.
для этого, так сказать, я говорю, Венеция совершенно не пострадала, вот Джефф Безос пострадал в результате этого. Но он пострадал не до конца, поскольку помимо матримониальных вопросов, он там решал еще и лоббистские, поскольку он пригласил туда ближайших родственников Трампа в лице его дочери Иванки, его мужа Джареда Кушнера, который, насколько можно сказать, сохраняет большое влияние на отца и в его окружении. И как раз это совпало случайным образом с серией утечек о том, что Джефф Безос совершенно не против перехватить космические контракты Илона Маска. И Blue Origin может занять место SpaceX. Я думаю, что об этом речь действительно идет, потому что об этом говорили еще сразу после первой стычки.
А летать-то он будет на чем? На помеле?
Постепенно все произойдет.
На батуте, как говаривал этот самый незабвенный
Все
Рамтин.
случится постепенно. Я не сомневаюсь в том, что тут, так сказать, Трамп, Маск сможет удерживать свой монополизм, но недолго. Жить бы им плохо, но недолго. Вопрос,
Нет,
что...
просто извини, ради бога, если я что-то пропустила, если я правильно понимаю, Blue Origin, космические достижения Blue Origin, ну, как бы они вполне в ранге космических достижений Роскосмоса.
Ну, конечно,
Они
они
опровергают тезис
поменьше,
о
да.
том, что частная компания всегда эффективна.
Нет, частный, опять же, я не сторонник того, что какая-то форма собственности заведомо означает эффективность компании. Бывают и государственные компании, частные чаще, но, так сказать, сама по себе форма собственности еще не определяет эффективность менеджмента. Это разные совершенно вещи, разные субстанции. Но это же не мешает Blue Origin сесть на государственные контракты, на контракты НАСА по самым разным направлениям. Включая ту самую марсианскую программу. Ну, она же только находится в зачаточном состоянии. Я, как считал прежде, так и все больше считаю с течением времени, что само все поселение на Марсе, безусловно, является фейком и блефом, но достижения, которые как с научной, так и с религиозной точки зрения, но достижения, которые будут созданы по дороге, они могут быть вполне впечатляющими. И тем самым оправдать и искупить этот заведомый фейк. Как это часто бывает, да, с самим понятием авантюра. Ставишь планку на 5 метров, на 5 метров ты прыгнуть заведомо не можешь, но прыгаешь на 3,5, и это уже хорошо. Да, это уже достижение, которого бы ты никогда не добился, если бы не поставил планку на 5.
Маск уже прыгает на 4, и все вот, и Falcon Super Heavy, все вот это просто абсолютно невероятные вещи, которые происходят на наших глазах, и которые, если бы мне кто-нибудь сказал, я не знаю, 10 лет назад, я бы сказала, научная фантастика. У Безоса близко ничего, у него все состояние, извини, ракеты Ангара, да, что-то там летает.
Ну, неважно, для этого существуют административные ресурсы и огромные возможности американского государства. Вот. И так иначе будет попытка это сделать. Как это будет сделаться? Нет, посмотрим. Что нам загадывать? Посмотрим, как все это будет происходить. тому же
Слушай.
Маск сделал большую ставку на беспилотные грузовики, вот, на беспилотную систему грузовых перевозок, вот, и, которая, конечно, не может состояться без государственной поддержки. Поэтому сейчас это, так сказать, вот все находится на грани. Я думаю, это и породило очередную волну конфликта между двумя джентльменами, так сказать, которые вроде бы как-то замирились, но выясняется, что замирились не совсем. И Маск еще раз, Трамп еще раз напомнил Маску важный тезис, что да, конечно, так сказать, государственная, это не субсидии, ну, субсидии касались электромобилей, в остальном это были заказы, а не субсидии. Но, что сказать, государственное финансирование в судьбе больших миллиардеров, как правило, играет не последнюю роль. Другое дело, что важно, чтобы государственное финансирование попало в правильные руки, потому что его можно дать кому угодно, и он не сделает того, что сделал Маск, а Маск это сделал. Но чисто формально Трамп прав, и, так сказать, но это движуха, мне это очень нравится. Это, опять же, во-первых, соответствует роли Трампа как трикстера, скрывающего неправду этого мира. Это соответствует роли Маска как большого визионера, которому совершенно не шло вот эта ниша человека, который любит президента США так, как только один гетеросексуальный мужчина может любить другого, это было как-то совершенно не по-маскиански. Конфликт им более приличествует. И напоминание о том, что большой бизнесмен-визионер не должен отождествлять себя с государством. Даже таким прекрасным в настоящем и будущем, как американское. Что он должен действовать как-то независимо. Ну, и это акцентирует то, что американская политическая система эволюционирует в единственно правильном направлении. От этой дихотомии республиканцы-демократы, которые еще недавно не отличались друг от друга почти ничем, до чего-то совершенно другого.
Смотри, возвращаясь к административным ресурсам и президентам, и к демократиям. У меня два вопроса. Будут ли выборы в Украине? Что ты об этом думаешь в связи с новыми диспозициями? И я вот обратила внимание, что тут совсем недавно выпустила издание «Главком» со ссылкой на материалы дела и историю про 38 миллионов евро для Петра Порошенко, который якобы из Москвы доставил Александр Баримов, бизнес-партнер супруги Виктора Медведчука Ксены Марченко. И дальше идет ссылка на версии следствия 28 марта 2019 года. Трое ныне арестованных сотрудников управления государственной охраны встретили вот этот самый самолет с чемоданами, без прохождения необходимых таможенных процедур вывезли их в неизвестном управлении. Стало об этом известно в 2021 году, когда сотрудникам ГБР попала флешка с видеозаписью этой поездки Баримова. А это что такое и как это связано с украинской политической жизнью? Не все-таки, знаешь, я помню коробку из-под ксерокса, а тут так это.
Ну, в Украине, судя по всему, начинается очередной виток подготовки к выборам, о чем можно судить по заявлениям спикера парламента Руслана Стефанчука.
Извини, а выборы-то будут? Подготовка-то я вижу, будет такая
А
борьба
это
за мир, хорошо,
неизвестно.
ни камня не останется. А
Но
выборы-то будут?
наука не в курсе дела. Я думаю, что эти решения еще не приняты. Поскольку до сих пор непонятно, а как будет развиваться главный сюжет – война. И вернутся ли Соединенные Штаты в роли модератора этой истории. А раз так, то, собственно, что и планировать выборы. Пока что будет изменение в законодательстве, как анонсировал господин Стефанчук, о том, что выборы можно даже проводить без полного прекращения огня. Как это можно делать, я лично не представляю, но нет, формально на бумаге можно написать все, что угодно. Как это физико-технически может происходить, я не представляю, но посмотрим. Думаю, что в любом случае, если в случае прекращения огня, ну вот если бы соблюдался трампистский график прекращения огня нынешней весной, то тогда в октябре выборы президента были бы вполне реальны. Сейчас это все носит более чем гипотетический характер. А что касается истории с 38 миллионами, это легко запомнить, потому что как 38 попугаев, то это вскрытие истории, которая была известна давно. Она была известна еще в 2019 году. И в том числе и тогда, в 2019, я ее обсуждал публично,
Я поэтому и спрашиваю.
за что
Я
подвергался уже
помню, что ты ее
критический
тогда
лагерь Петра
обсуждал.
Алексеевича Порошенко, да. что очень нехитрый, тезис нехитрый, что Петр Алексеевич Порошенко был бизнес-партнером, ну, много кого, но в частности Виктора Владимировича Медведчука, ближайшего союзника и соратника Владимира Владимировича Путина и злейшего врага Украины на самом деле. То есть прочность альянса Путина и Медведчука строится еще и на том, что их взгляды на Украину совершенно одинаковые. Медведчук, как и Путин, считает
Мне просто
украинскую.
объясни, вот как это получается, а то с одной стороны армия мова вира, а с другой стороны
Ну, во многом
бизнес-партнер.
это и стоило Порошенко президентского поста в 2019 году. Потому что не только это вскрылось, вскрылись там еще и посты, что с помощью господина Гладковского-Свинарчука, другого партнера, бизнес-партнера Порошенко, который был формально госчиновником и занимал пост заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны, с большими наценками закупал всякие военные какие-то предметы, детали, я уж не помню точно что, легко убедиться с помощью Гугла, в России. То есть в стране-агрессоре они закупались и с огромными наценками поставлялись вооруженные силы Украины. И вот это, конечно, так сказать, эпическое полотно. Да? Поэтому как определенные представители украинских элит, опять же, я всегда помню, что как гражданин РФ я не должен слишком долго сюда погружаться, но к вопросу о покаянии за войну и о том, что надо донатить ВСУ, я думаю, что в украинских элитах есть немало людей, которые, как призывал в свое время Михаил Сергеевич Горбачев, могли бы начать перестройку с себя. Они могли бы покаять за то, что они сделали собственной страной, из-за них же, собственно. Украина была неплохо готова к войне, согласен, далеко не так плохо, как Путин об этом думал. Но она могла быть готова еще лучше, и война могла закончиться в пользу Украины значительно быстрее, если бы не масштабная коррупция на всех стадиях процесса. Причем коррупция совместно, как мы видим, со злейшими врагами Украины заодно. Ладно бы еще с кем-нибудь, с какими-нибудь хорошими людьми, приличными, но, так сказать, совершенно антиукраинскими людьми. Сейчас, правда, ведь в лагере Порошенко есть объяснение этому партнерству с Медведчуком. Оно просто как все великое. Что именно благодаря этому партнерству войны и не было. Ну, потому что Медведчук обогащался, и поэтому, так сказать, он лично прикрывал грудью родную Украину. А как только Зеленский отправил Медведчука в тюрьму, тут-то все, так сказать, предохранители были сорваны, и война стала неизбежной. Ну, что-то вот, наверное, есть. Вот. Но если бы, так сказать, огромные средства, украденные у украинских налогоплательщиков, были бы задоначены в ВСУ, я думаю, что весь мир этому бы только аплодировал.
А скажи мне вот что в этом связи. Вот только что прошел саммит НАТО, и я, наконец, во-первых, сформулировала для себя, кстати, то, что ты говорила о стратегии Трампа. Я не знаю, помнишь ты или нет, как Бьюкенен и многие другие консерваторы, Бьюкенен, вернее, говорили еще в 2000-х годах, что Америка, ну, вернее, тогда это были не оконы, выписывает Украине, странам Балтии, фальшивые векселя, по которым не собирается платить. И действительно, мы видели, что векселя оказались так это самое, не очень по ним собирались платить.
В общем, странам
И вот
Балтии заплатили Украине фальшивые
нет,
векселя.
Украине точно фальшивый вексель,
Да.
странам Балтии, там, понимаешь, там еще вексель на зубок не проверяли, я надеюсь, что не будут проверять, но это ладно. Так вот, я вдруг поняла, что случилось благодаря политике Трампа. Он заставил этот фальшивый вексель индексировать Евросоюз. И таким образом спихнул всю проблему на Евросоюз. И вот у меня вопрос. В связи с саммитом НАТО и в связи с тем, что сейчас говорит Евросоюз, потому что они сказали, что они выделяют в Украине 30 миллиардов, это уже заявление Евросоюза, и я вдруг поняла, что я абсолютно не понимаю, что имеется в виду. Потому что если это целиком 30 миллиардов, то это, конечно, мало, и ну, учитывая ослабление американской поддержки, Путин тратит на войну 300 миллионов в день евро или там долларов, неважно, они сейчас близко друг к другу. Соответственно, этого не хватит. И вот я обратила внимание, что мне одни люди говорят, что Евросоюз, у меня замечательно они сформулировали, очень щедро на обещания и очень скуп на наличные. А другие говорят, что нет, в Евросоюзе, да, принято решение эту войну продолжать минимум 3 года. Это тоже действительно так. И приняты достаточно серьезные решения закулисные, которые не озвучиваются, но которые будут связаны с тем, что Украина получит еще 50 миллиардов минимум в бюджет, а 30 миллиардов это только на войну. И это тоже вполне разумно выглядит. Единственное, что я не понимаю, откуда деньги. Соответственно, вот две принципиально разных ситуации. Европа явно становится главным спонсором этой войны со стороны Украины. Я бы даже сказала, что прокси-война Соединенных Штатов и России на территории Украины превращается после блистательного хода Трампа в прокси-войну Европы и России на территории Украины же. Но мне абсолютно непонятно, Украина действительно будет получать кэш или она будет получать только обещания от Европы.
Будет получать, конечно. А,
В
потому что...
достаточном ли размере, я бы сказала, вот.
Ну, в достаточном или нет, это вопрос, а чего достаточно. Ну, потому что потребности Украины очень велики. А, и ресурсы Украины находятся на грани
38 миллионов чемоданы.
фатального истощения. А поэтому, разумеется, Украина объективно заинтересована в том, чтобы войну прекращать как можно быстрее. Евросоюзу нужно выиграть время для того, чтобы подготовиться к войне с Россией, что является сейчас жизненным заданием Евросоюза. В чем есть немало и позитивных для Европы элементов, как-то там, сокращение непрофильных расходов, включая на нелегальную миграцию. Но главное – это восстановление европейской идентичности. И, кстати, прекращение расширения Евросоюза за счет группы балканских стран, постсоветских стран и так далее. Точнее, это будет отложено на неопределенный срок, поскольку у Евросоюза в условиях подготовки к войне с РФ не будет ресурсов для того, чтобы оплачивать это расширение. И, ну, так сказать, это в нынешней ситуации для Евросоюза, когда он проходит через кризис идентичности, это скорее хорошо, чем плохо. Отрицательной стороной этого всего будет ужесточение гонений на свободу слова. И вот, так сказать, серии публикаций о том, что в Телеграме там есть убер заказных убийств, я вполне допускаю, что он там есть. И что все это не придумано. Но, скажем, повышенное внимание к этим сюжетам, и не только к Телеграму. Там Телеграм попал под раздачу еще и потому, что Павел Валерьевич Дуров не послушал опытных политконсультантов и зачем-то полез внутрь европейской политической жизни, что не принесло ему никаких дивидендов, а принесло неприятности, как следовало ожидать. Поскольку он явно не подготовился к такому сюжету. Но дело не только в Дурове и Телеграме, а вообще в соцсетях в целом. Поскольку, естественно, в процессе подготовки к войне слишком много болтать не надо. Вот. Но,
А,
разумеется...
кстати, зачем наши российские мигрантские СМИ, ну вот типа тех же важных историй, влезли в это позорное дело и написали вот эту гнусную заказуху,
Я, слушай, я не
которая
оцениваю.
просто все наврано?
Я не, не, я не, у меня нет, то есть я не подписываюсь под твоими словами, потому что я не знаю, это гнусная заказуха или нет. Мы это
Ну,
обсуждали
просто
очень
потому
раз.
что вот мы, да, не
То есть
будем
я этого просто не знаю, да,
и
сказать.
как бы слишком поздно, слишком долго обсуждать.
Телеграм.
Просто когда я узнала, что они, ну, как бы реально там очень долго разговаривали с этим предпринимателем, у которого серверы в Майами стоят, и который сам
Да, ну это
живет
мы в прошлый
в
раз обсуждали,
Италии.
поэтому я
Да.
свою позицию по этому поводу сформулировал, которая состоит, напомню, с тем, что, а, я знаю, что известно, что Дуров связан с определенными околокремлевскими фигурами, и, наверное, это можно как-то использовать Кремлю при желании, б, так сказать, Телеграм для меня лично является комфортной бесцензурной средой, которой я буду пользоваться, пока есть такая возможность. Поэтому мне никакой паники по поводу Телеграма у меня лично нет.
Гнусное это оценочное суждение.
Поэтому к
Я
вопросу
просто очень не
о...
люблю, когда российских предпринимателей травят, когда представляется возможность. Ни за что, ни про что.
Поэтому, ну, это проблема будет не только у Телеграма, но и у других соцсетей тоже. Соответственно, поэтому, да, поскольку Украина является передовым отрядом этой войны, которая уже идет, и чем больше Путин увязает в украинской войне, тем больше у Европы времени, чтобы подготовиться, пройти путь, очень тяжелый путь милитаризации, тяжелый не только в смысле военного переоснащения, но, главное, психологически Европа совершенно не готова воевать, и нужно несколько лет для того, чтобы европейские народы поняли, что война, если не неизбежна, то весьма вероятна, и нужно снова, так сказать, с неким виртуальным автоматом под подушкой засыпать. Виртуально. Вот. Да, поэтому у Евросоюза есть ресурсы. У Евросоюза не хватает одного главного, безусловно, ресурса – психологического. Потому что нынешнее поколение европейских лидеров не готово принимать решения в сфере безопасности без участия США. Поэтому попытки наладить все-таки отношения с Трампом и сохранить нынешнюю инфраструктуру НАТО будут продолжаться, и это вполне обосновано, потому что независимо от психологической стороны вопроса, конечно, альтернативы ядерному зонтику США не существует. Готов ли Североатлантический альянс отвечать какой-то мощным солидарной атакой на точечные поползновения РФ, это отдельный большой вопрос, который терзает нас очень давно и на который пока у нас ответа нет. На всякий случай рекомендую посмотреть именно на эту тему, сделанную год назад, еще мое видео на YouTube-канале Белковский, которое называется «Путин и чудовище». Там прямо об этом.
Ладно, спасибо тебе. Кстати, сразу просто должно поправиться, что слово «заказуха» я имею в виду именно политическое, и я имею в виду именно структуру статьи, потому что когда выясняется, что реально создает гигантские проблемы бизнесмену, который давно уехал из России, с Россией не связан, имеет бизнес на Западе, и мы знаем, как это тяжело происходит на Западе, и этот бизнесмен разговаривал с авторами статьи и объяснял все то, что потом он объяснил соте, и его объяснения даже никак никуда не попали. Это выглядит, мягко говоря, очень странно, хотя, естественно, я не подозреваю важные с историей Романа Анина в том, что они какие-то деньги брали. Но я вижу, что это очень нехорошо пахнет с политической точки зрения.
Ну, я ничего не могу сказать по этому поводу, потому что там много технических подробностей, в которые я не могу влезать. А кроме того, все-таки я бы сделал замечание, что нет, Дуров связан с определенными околокремлевскими фигурами, по крайней мере, был, и в какой степени эти отношения прекратились, мы не знаем. Это не противоречит тому пункту, что на сегодняшний день Telegram остается достаточно комфортной экосистемой для самовыражения.
Да, так что подписывайтесь на телеграм-канал Станислава Белковского. Кстати, на мой тоже, потому что я вообще-то больше пишу в Твиттере, но, во-первых, конечно, надо все это в
А в
телеграм-канал
Твиттере
тоже
он Джекс меня
перетащить.
никогда и не было, поэтому телеграм-канал Белковский, все, что Белковским пишется, говорится и так далее, легко очень обнаружить, чтобы долго не мучиться через телеграм-канал Белковский. Большое спасибо. И доброй эпохи всем. Юлия
Доброй
Леонидовна,
эпохи всем.
огромное спасибо.
Подписывайтесь на
Всем пока и
нас.
привет.
И приходите к нам завтра, и я надеюсь, что я в четверг наконец сделаю жизнь Моисея, как обещала, ну, если сделала. Потому что, как я уже сказала, поскольку я в черне повесть закончила, то у меня освободилось некоторое количество времени.